Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кем все-таки был Эйхман? Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Шпионы на экране». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Зеркало. Запад России. Как продать Путина. Власть и народ». «Письмо месяца. Молодежные ценности». В серьезной американской прессе сейчас горячо обсуждается новая книга, посвященная личности, заблуждениям и грехам одного из самых зловещих персонажей нацистской Германии – Эйхмана. Помимо того, что автор ввел в обиход новые факты и бесценные документы, книга ставит заново вечно актуальный вопрос о природе зла и его истоках в недрах души и в обществе. У микрофона Марина Ефимова.
Немецкий философ Беттина Стангнет назвала свою книгу «Эйхман до Иерусалима» как реакцию на другую книгу об Эйхмане, которая называлась «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». Она была написана тоже немкой, точнее немецкой еврейкой, журналисткой и знаменитым политическим философом Ханной Арендт по следам суда над Эйхманом, проходившего в 1961 году в Израиле, в Иерусалиме. Суд, как известно, закончился смертным приговором, приведенным в исполнение. Отто Адольф Эйхман, оберштурмбанфюрер СС, человек, представивший Гиммлеру в 1944 году отчет об уничтожении в концлагерях Восточной Европы под его Эйхмана непосредственным руководством 4 миллионов евреев, представлен в книге Ханны Арендт ничтожным военным бюрократом, бездумно, но добросовестно выполнявшим приказы начальства. Сама идея банальности зла, которая творится не монстрами, а обыкновенными людьми под давлением злодейской идеологии, так приворожила в 60-х годах читателей и интеллектуалов, что многие готовы были подвести под эту идею и зловещую фигуру Эйхмана. Любопытно, что Ханна Арендт получила главные впечатления, приведшие к столь решительным выводам, во время суда от самого Эйхмана, из его отредактированных и приложенных к делу мемуаров и из его показаний. Именно честным служакой он и пытался представить себя перед мировой общественностью, следившей за процессом. И вот через 40 лет Беттина Стангнет, которая вполне разделяла взгляды Ханны Арендт, просматривая материалы, всплывшие за последние годы, наткнулась на запись самого Эйхмана, опровергавшего моральные критерии философии Иммануила Канта. «Я не могла поверить своим глазам», — вспоминает Стангнет. «Рассуждения о философии Канта из уст ничтожного бюрократа, который по определению Арендт не был способен думать», и Стангнет решилась на новое расследование, начав с аргентинских записок.
Аргентинские записки Эйхмана – это 1300 страниц мемуаров и заметок, а также транскриптов секретных интервью, которые у него брал в 1957 году голландский журналист, в прошлом тоже нацист Вильям Сассен, живший после войны, как и Эйхман в Буэнос-Айресе. Материалы эти давно известны историкам, но лишь частями, поскольку они были разбросаны по 30 архивам. На суде в Иерусалиме фигурировали только отрывки. Значимость своих интервью с Сассеном Эйхман решительно отверг, назвав их «болтовнёй в баре», и они не были приложены к делу.
Между тем Стангнет, обследовав все архивы, нашла сотни ранее неизвестных записей и транскриптов бесед, затерявшихся в папках и коробках без названий. И вот что она обнаружила.
Круг журналиста Сассена в Буэнос-Айресе был гораздо шире, чем раньше представлялось историкам. Бывшие нацисты организовали нечто вроде клуба, встречаясь еженедельно в доме Сассена. На этих встречах они изучали книги и статьи о Холокосте, включая те, которые, как они говорили, были написаны врагами, то есть евреями. Задачей группы было собрать материалы на книгу о чистоте идей национал-социализма. Они пытались свалить все жестокости только на гестапо, не на СС. Утверждали, что Гитлер ни о чем не знал, и представляли Холокост преувеличением. Они называли это «ложь о 6 миллионах».
Но Эйхман, как вскоре выяснилось, имел совершенно другую цель, чем его единомышленники. Он хотел утвердить свое место в истории. Он с гордостью подписывал свои фотографии оберштурмбанфюрер СС, скромно добавляя «в отставке». То, что он делал во время войны, он называл творческой работой. Однажды, описывая успешную депортацию 400 тысяч венгерских евреев из Будапешта в Освенцим, он назвал эту акцию шедевром изобретательности. Никто, сказал он, ни до, ни после не сумел сделать ничего подобного. Но он гордился не только своей эффективностью, он гордился своей преданностью немецкой нации. Уничтожением людей увечных, больных и умственно отсталых он намеревался механически улучшить свою нацию. Славяне, цыгане, темнокожие были для него людьми второсортными, но его отношение к евреям – нечто другое.
В записях Эйхмана поразительно признание некоторой неполноценности самой немецкой нации. Он пишет, например, «Стремление к самосохранению нации сильнее, чем все так называемые моральные требования. Мы, немцы, имеем дело с врагом, превосходящим нас по интеллекту. Поэтому уничтожение еврейского противника необходимо для исполнения нашего долга перед нашей кровью и нашим народом».
Эти заявления Эйхмана никак не совмещаются с уверенным утверждением Ханны Арендт, что он не был способен понять, что делает. Чувствуя себя свободным человеком в Аргентине, Эйхман не только подтверждал, что ужасающие массовые убийства имели место, но и подчеркивал свою решающую роль в их исполнении. Он настаивал на том, что был главным двигателем еврейской политики и что она создавала в большой мере тот мистический страх, который его окружал. Именно поэтому он с таким рвением выполнял свое дело, называя его, без капли иронии, как уверяет Стангнет, убийственно тяжелой работой. Стангнет пишет.
Эйхман напугал своих аргентинских единомышленников, сказав однажды, «Если бы были убиты 10 миллионов 300 тысяч этих врагов, то мы бы могли считать, что исполнили наш долг». Увидев реакцию слушателей, Эйхман сказал, «Это правда, зачем я ее буду отрицать?» Бывшие нацисты отшатнулись от Эйхмана, но для него их беседы явились хорошей практикой, которую он использовал на суде, приводя все их доводы и аргументы в защиту своей подчиненной позиции и наивного патриотизма.
Под заголовок книги Беттины Стангнет «Нерасследованная жизнь организатора массовых убийств». И действительно, автор приводит в книге детали, иногда ранее неизвестные, а иногда известные, но замолченные. Например, бесстыдно открытую переписку 50-х годов между укрывшимися в Аргентине нацистами, планировавшими восстановить свою власть в Германии, и их единомышленниками среди представителей Римской католической церкви. Кроме того, стало известно, что уже с 1952 года немецкая разведка знала о нахождении Эйхмана, но ничего не предпринимала, предположительно, из политических соображений. Нашелся даже черновик письма Эйхмана канцлеру Аденауэру, в котором он, настаивая на своей личной невиновности, выражал надежду, что сможет вернуться в Германию и предстать перед понимающим немецким судом. Трудно сказать, изменит ли книга Стангнет «Эйхман до Иерусалима» укоренившееся на Западе философское отношение к Адольфу Эйхману. Сама Стангнет пишет об этом так.
Слишком часто сам Эйхман растворяется в обстоятельствах, на фоне которых появилась такая фигура, как он. Обсуждения ведутся лишь об абстрактном зле и о банальности его проявлений в повседневной жизни общества, лишь о механике бюрократии геноцида и о загадке подчинения целых наций требованиям бесчеловечных идеологий.
Нам ли, россиянам, не знать тяжести давления бесчеловечных идеологий? Но даже под их тяжестью у человека остается свободный выбор – не стать палачом. It won't be easy, you'll think it strange, when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. Dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't
trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. My mad existence, I kept my promise.